Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Петропавловске-Камчатском рыбаки требуют отставки губернатора области. Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил Интерфаксу консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. МИД России активно сотрудничает с властями Ирака, силами коалиции и иракскими политиками для скорейшего освобождения заложников. С требованием немедленно освободить заложников выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. В Якутии поселке Витим свыше 170 домов оказались подтопленными в результате подъема воды в реке Лена. Эвакуировано 70 человек. Вода в Лене, превысив критическую отметку почти на метр, продолжает подниматься. В зоне подтопления оказались свыше 4000 жителей поселка. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Петропавловске Гузель Латыпова.
Свой майдан, правда, не оранжевый, а лососевый, появился на Камчатке. С утра в понедельник на главной площади полуострова установлено несколько палаток, в которых рыбаки крупнейших предприятий региона намерены ждать отставки губернатора Михаила Машковцева. Рыбацкие профсоюзы обвиняют его в несправедливом разделении квот на вылов лосося. 39 предприятий области остались без работы. Власти Петропавловска санкционировали проведение этой акции протеста. Сейчас в рыбацких коллективах идет сбор подписей под письмом к депутатам с требованием обратиться к президенту страны с предложением отправить Михаила Машковцева в отставку. Уже не первый год идет борьба между областными властями и коллективами самых крупных рыбопромышленных компаний Камчатки. Рыбаки обвиняют власти в том, что все лучшие промысловые участки и квоты на вылов рыбы отдаются фирмам-однодневкам. В областной администрации, в свою очередь, заявляют, что все вопросы о распределении между рыбопромышленниками лимитов на промысел лосося проводятся в соответствии с законодательством. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников Московского уголовного розыска. Они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза Сербии. Сегодня из Черногории начался вывод дислоцированных здесь сербских войск. Одновременно проходит эвакуация черногорских военнослужащих из Сербии. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона.
Если вы предпримете ошибочные шаги в отношении Ирана, определенно, вслед за этим в серьезной опасности окажется доставка нефти из нашего региона,
сказал Хаменеи. В Багдаде сегодня состоится 32-е заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и 7 его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности, в частности, в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. В окрестностях крупнейшего канадского города Торонто в ходе антитеррористической операции арестовано 17 человек. Изъято большое количество взрывчатки. Представитель полиции заявил, что задержанные подозреваются в подготовке серии терактов в штате Онтарио. Премьер-министр Канады Стивен Харпер предупредил о сохраняющейся угрозе терактов на территории страны.
Мы цель для террористов, потому что они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество, наше культурное и этническое разнообразие и наши ценности,
сказал премьер-министр Канады.
Радио «Свобода», новости.
В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. А в Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с «Газпромом», надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. В конце прошлого года «Газпром» предложил Кишиневу получать российский газ по двойной цене – $160 за 1000 кубометров. В ходе переговоров был достигнут компромисс. До 1 июля газ будет поставляться по цене $110 за 1000 кубометров. Задолженность Молдавии за поставки российского газа составляет около $800 миллионов. В Кювете впервые в истории страны на места в парламенте будут баллотироваться женщины. Среди 402 кандидатов, участвующих в предвыборной кампании, 32 женщины. Закон, предоставляющий женщинам право быть избранными в парламент, был принят в прошлом году. Парламентские выборы в Кувейте назначены на 29 июня. Напомню главные новости. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха плюс 26-28 градусов. В Петербурге плюс 15-17 градусов, местами кратковременный дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется через примерно 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Татьяна Скраденис и Лилия Фаткулина, представители общественной компании «Сохраним Юнтолова». Мы поговорим о том, что западный скоростной диаметр, высокоскоростная магистраль угрожает, по мнению жителей Приморского района Петербурга, уникальному природному комплексу «Юнтоловскому заказнику». А сейчас об одной из главных тем дня. О свободе слова в России, о ситуации в средствах массовой информации корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров беседовал с председателем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Я думаю, что в России в целом состояние со средством массовой информации таково, что вот за последние примерно 6 лет Россия из категории стран, где была частичная свобода слова, перешла в категорию стран, где свобода слова отсутствует. Это фиксируют и внутренние, и внешние наблюдатели независимые. То есть по рейтингу всех международных правозащитных и исследовательских организаций Россия перешла далеко-далеко в конец таблицы из 192 в одном случае, 180 в другом случае стран. В компанию с такими странами, как Белоруссия, Туркмения, Северная Корея и так далее.
Все же с печатными средствами массовой информации ситуация, наверное, не столь плачевна, как с электронными СМИ. Я имею в виду, что все-таки есть газеты, как «Коммерсант», «Новая газета». Возможно, появление каких-то новых печатных СМИ, имеющих свою независимую точку зрения в нынешней России?
Вне всякого сомнения, поскольку на сегодняшний момент основой политического влияния, электорального влияния, вообще всякого влияния является телевидение, поэтому цензура на печатных СМИ не столь жестка. Хотя Наиболее тиражные печатные средства массовой информации, а самые тиражные у нас сегодня в России, «Комсомольская правда», несколько отстает от нее «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», ну, сильно отстает «Труд». Вот эти издания, они, вне всякого сомнения, находятся под очень жесткой цензурой. Но цензура здесь осуществляется очень просто. Средства массовой информации – это бизнес. И поэтому владельцы этого бизнеса – это бизнесмены. А что из себя представляют наши бизнесмены сегодня? Любой может посмотреть, придя на какой-то съезд РСПП, когда все участники этого съезда хором дружно встают и, подобно знаменитому сталинскому 17-му съезду победителей, расстрелянному впоследствии, стоя долго приветствуют своего палача. Точно так же все предприниматели дружно приветствовали появление Путина, когда он появился на том съезде РСПП, который был сразу после ареста Ходорковского. И ни слова о защите своих интересов, только чего изволите, чем еще можно помочь, яиц купить Фаберже или еще что-нибудь, или там национальные проекты какие-нибудь поддержать, или ВВП какой-нибудь удвоить. То есть вот только это. Поэтому совершенно очевидно, что наиболее массовые печатные средства массовой информации, конечно, полностью подцензурны.
С главой Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал Юрий Багров. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, какие газеты вы читаете и почему.
Читаю вот бесплатные газеты «Метро». Между прочим, интересные новости о Санкт-Петербурге, что здесь происходит, какие примечательности.
А вообще газеты не читаю, лучше интернет тогда. Ну вот у меня сейчас газета лежит в рюкзаке, работа для вас, вот там вот газета.
Газета «Метро», «Аргументы и факты». Ну, «Метро» дает разностороннюю такую информацию, а «Аргументы и факты» просто интересно, наверное, потому что информация не только, допустим, политика, но можно узнать другую информацию интересную, полезную. Медицина меня, в частности, интересует.
«Аргументы и факты». Может, не очень хорошая, но читаю ее. Нравится просто, статьи неплохие. Она разнонаправленная, скажем так, и немножко политики, немножко культуры, обычной жизни, общественной.
Я здесь не живу, у себя свою заводскую, волжский автостроитель, городскую площадь Свободы и там «Аргументы и факты». «Комсомольская правда» уже, по-моему, стала не очень интересной, отошла от своих бывших традиций. А там родной завод описывает, что для меня интересно, допустим, городские новости, там и мэрия выступает, и гости города, и так далее, и так далее.
«Московский комсомолец». Интересно, как-то в ней привыкла.
Я считаю, что читать газеты – это пустая трата времени. Те новости, которые там описываются, зачастую ангажированы, там ориентированы на какие-то запросы каких-то слоев. И некоторое время назад я перестал читать газеты. Как-то необъективно. Книжки читаю.
Вообще-то сейчас никаких. Некогда. Загружена работой. Бегом все, скорость вот эта вот. Не успеваешь. Не остается времени даже почитать газеты.
Практически ничего не читаю. Потому что это точка зрения главных редакторов, организаторов этой прессы. Поэтому это совершенно разная точка. И самая главная точка – это моя. Я за нее держусь.
«Аргументы и факты». Ну, все стало очень желтое. И аргументы тоже так просеиваю через листик.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие газеты вы читаете и почему.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Побежден ли фашизм в Петербурге, задается вопросом еженедельник «Мой район». Прокуратура города на прошлой неделе объявила о задержании экстремистской группировки, члены которой признались в причастности к нескольким громким убийствам на почве межнациональной ненависти. Убийству таджикской девочки Хуршеды Султоновой, вьетнамского студента Ву Ань Туана, сенегальца Самбы Лампсара и правозащитника Николая Геренко. Как отмечает газета, во всей этой истории больше вопросов, чем ответов. Представители диаспор, проживающих в Петербурге, уверены, что людей, разжигающих расовую ненависть, в городе гораздо больше, чем задержанных, вина которых, кстати, еще не доказана. После ликвидации этой группировки никуда не исчезли фашистская литература, газеты и сайты. Действия прокуратуры вызывают ощущение показной акции, проведенной перед мировым сообществом, пишет еженедельник «Мой район». Местное обезвоживание, заголовок в петербургских «Аргументах и фактах». Еженедельник рассказывает о ситуации в поселке Мурино Ленинградской области, жители которого уже много лет вынуждены ходить за питьевой водой к общественному колодцу, либо к роднику, качество воды в котором оставляет желать лучшего. 6 лет назад местные власти пытались реанимировать Муринский водопровод, но бросили. По словам жителей поселка, муниципальная власть постоянно меняется, каждый новый глава района рассказывает о трудностях, а потом исчезает. Приходит новый, и все начинается сначала. В Мурино есть метро, станция Девяткина расположена на окраине поселка, но нет воды, подчеркивают абсурдность ситуации «Аргументы и факты». Площадь Восстания оставили в покое. Статья в еженедельнике «Новости Петербурга» сообщает, что компания-инвестор, которая собиралась построить под одной из главных площадей города подземный торговый комплекс с автостоянкой, отказалась от своих планов. В ходе изыскательских работ выяснилось, что реализация проекта может привести к подвижке грунта в радиусе 100 метров. Газета поясняет, что в основании нескольких зданий в районе площади Восстания, в том числе и в основании Московского вокзала, лежат деревянные фундаменты, которые могут сохраняться только за счет постоянного нахождения в водной среде, а строительство подземного комплекса может нарушить гидросистему и привести к разрушению окружающих построек, пишет еженедельник «Новости Петербурга».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов, а сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. В Якутии, поселке Витим, свыше 170 домов оказались подтопленными в результате подъема воды в реке Лена. В Бухаресте сегодня открывается Черноморск. Форум диалога и партнерства. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. В Багдаде сегодня состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо количество заключенных, продолжающих голодовку, сократилось с 89 до 18. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Платформа Петербург. Благотворительность и средства массовой информации». Благотворительность – частная инициатива или государственная политика? Тайная благотворительность в России. Как оказывается на частном и государственном телевидении информация о больных детях и сиротах? Кто платит за социальную рекламу? Что раздражает благотворителей и журналистов друг в друге? В беседе принимают участие главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, главный редактор журнала «Афиша Петербург» Даниэль Лурье, главный редактор газеты «Хроника» Алексей Смирнов, генеральный продюсер телерадиокомпании «Петербург», «Пятый канал» Александра Матвеева, директор по развитию той же компании Максим Поляков, писатель Юлия Беломлинская, доктор медицинских наук, детский онколог Маргарита Белогурова, директор благотворительной организации Мария Островская, волонтер фонда «Адвита» Елена Грачева. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге общественность обеспокоена планами проложить высокоскоростную магистраль через зеленую зону, вплотную примыкающую к уникальному природному комплексу Юнтоловскому заказнику. По мнению жителей Приморского района города, объединившихся в общественную компанию «Сохраним Юнтолово», строительство магистрали губительно скажется на состоянии заказника и на экологической обстановке в районе в целом. Пытаясь спасти заказник, жители организовывают круглые столы, на которых приглашаются представители власти, дирекции по строительству и общественность, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Построить западный скоростной диаметр предполагается к 2010 году. Важность этой трассы объясняется тем, что она должна разгрузить город от потока машин, стать частью 9-го международного транспортного коридора и связать большой морской порт Петербурга с Прибалтикой и Скандинавией. Стоимость проекта оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Дорога будет строиться в 3 этапа. Первый участок начали строить уже в сентябре прошлого года. Именно он обеспечит вывод грузового транспорта из района в Большого морского порта и разгрузит магистрали на юге Петербурга. Строительство западного скоростного диаметра вызвало протесты жителей нескольких районов города, в том числе Приморского, поскольку дорога должна пройти по зеленой зоне, отделяющих жилые кварталы от уникального юндаловского заказника. Депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Михаил Амосов считает, что дорога заказнику не повредит.
Трасса западного скоростного диаметра, как она мыслится по существующему генеральному плану, проходит по территории буферной зоны на некотором отдалении от существующей жилой застройки, дальше, чем это предполагалось по первоначальным разработкам. Для меня было очень важно, чтобы проектировщики генерального плана запроектировали буферную зону между северной частью юнтовского заказника и трассой западного скоростного диаметра. И эта зона запланирована.
Жители Приморского района, объединившиеся в общественную организацию «Сохраним Юнталово», уверены, что дорога сильно ухудшит экологическую обстановку в районе. Резкое неприятие вызывает строительство и у жителей Дачного, говорит кандидат технических наук Анатолий Безруков.
С Дачного проспекта весь транспорт направляется на кольцевую, на предпортовую и на западный скоростной диаметр через узкое горло Дачного проспекта. Мы с этим категорически не согласны. Именно это приводит к тому, что здесь транспортный поток по проекту будет составлять 113 тысяч автомобилей в сутки.
Представитель закрытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Леонид Курганский высказаться не пожелал.
Но это очень сложно сказать сейчас в двух словах. Неуполномочен.
Все знают, что транспортную ситуацию в городе улучшать нужно, но жители нескольких районов считают, что этого нельзя делать за счет качества жизни части горожан.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Татьяна Скороденис и Лилия Фаткулина, представители общественной организации «Сохраним Юнталово». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы только что прослушали репортаж. Тут, видите, интересы не только жителей там, одной улицы, да, тут затрагиваются интересы многих и многих горожан. В то же время там депутат, например, Амосов считает, что это никак не повредит людям, а представители дирекции по строительству вообще отказываются что-либо говорить. Вот давайте начнем по порядку. Во-первых, что такое юнтоловский заказник против ухудшения экологической ситуации, вот в котором, да, вы в том числе протестуете?
Значит, не буду голословной. Смотрю паспорт особо охраняемой природной территории Санкт-Петербурга. Юнтоловский заказник. Значит, вообще история этой зеленой территории насчитывает уже 300 лет. А именно в 1720 году указом Петра I земли по северу Невской губы были объявлены заповедными, и в том числе территория, ныне занимаемая юнтоловским заказником, и был введен запрет на порубку лесов. В дальнейшем к этой территории, к ее охране и создание там различных экскурсионных станций, экологических мероприятий проведения, относились такие известные люди, как Семенов, Тяньшанский, Бианки. В войну территория, в общем-то, уцелела, хотя там проводились торфоразработки. Значит, на данный момент эта территория, которая примыкает к Лахтинскому разливу, и застройка города уже вышла на окраины этой территории. До определенного времени, а именно до 1990 года, предусматривалась буферная зона вокруг этой территории, что, собственно, из соображений существования данного заказника являлось необходимым условием. Но в дальнейшем, как-то вот это понятие буферная зона ушло из документации, будем говорить, которой пользуются на ней проектанты. Поэтому считается, что деятельность на территориях, на зеленых территориях, примыкающих непосредственно к заказнику, является разрешенной и не наносит ему вред. Вот. А целью создания заказника, опять же читаю паспорт, это охрана комплекса приморских эталонных ландшафтов и экосистем в системе международно значимых прибрежных территорий Балтийского моря. сохранение места обитания исчезающих и редких видов флоры и фауны, сохранение природных режимов стоянок мигрирующих видов птиц, научный и образовательный полигон для экологического просвещения жителей Санкт-Петербурга и развития экологической рекреации.
Ну и кроме того, если сказать все это простыми человеческими словами, мы можем сказать, что эта территория представляет очень большую ценность для жителей, прежде всего, потому что это зона отдыха для людей. Не сам заказник, а вот та самая буферная зона, о которой говорят, что это какие-то бросовые территории. Это прекрасные ландшафты, это живописные ландшафты, это соловьи, которые поют сейчас у нас практически под окнами, это множество людей, которые гуляют по дорожкам, там молодые мамы, там семьи с детишками и так далее. Дети очень любят там гулять. Это единственная зона отдыха для огромного количества людей. Это, ну, не знаю, десятки тысяч людей точно.
Ну вот есть еще такая точка зрения, очень распространенная, что город должен развиваться и что, ну вот, неизбежно, да, некое такое расширение, причем часто агрессивное. И вот вы, может быть, да, являетесь некими жертвами такого вот строительство неизбежно. Вот как вы, ну, может быть, все-таки, да, дорога нужна, и какие-то тут нужно искать компромисс, может быть, какой-то.
Мы уверены, что дорога нужна. Другой вопрос, кому она нужна и зачем эта дорога, да? Вот мы, например, слышим о том, что комитет по инвестициям, да, выделяет средства на строительство этой дороги. У нас возникает у жителей, хотя мы не специалисты, конечно, ни в области финансирования, ни строительства, но у всех людей возникает вопрос, а почему выделяется финансирование на один строительный объект, когда не закончен еще другой, функции которого практически вот этот западный скоростной диаметр дублирует. Планировалась ведь кольцевая дорога, которая должна была вывести грузовой, транзитный, подчеркиваю, транспорт за пределы города. Зачем же оставлять его тогда в черте города? Вот это людям совершенно непонятно. Кроме того, есть еще такой момент, что мы ведь, как сказать, граждане не то что вот уперлись лбом в стену, что нет и все. Ну, обсудите с людьми, расскажите им, что вы планируете делать, для чего. Люди не знают. Мы практически в информационной блокаде находимся.
Ну, насколько я понимаю, западный скоростной диаметр пройдет, да, вот через эту самую буферную зону, которая должен, по крайней мере,
да,
пройти.
Да, он должен пройти. Мы надеемся, что не пройдет.
И вот, а ваши предложения каковы?
Мы не специалисты, как вы понимаете, и мы считаем, что этим, конечно, должны заниматься специалисты. У нас есть такая организация западный скоростной, ООО ЗСД называется она, которая работает 9 лет, получает зарплату регулярно. По сути, это их, в общем-то, святая обязанность предоставить какие-то альтернативные трассы. На круглом столе, который мы проводили 31 мая, депутат Амосов сказал, что существовало 4 альтернативных трассы, но почему-то все они проходили по территории заказника. Это странно. Почему это они проходили там? Почему нам предлагают выбор, как в фильме «Подкидыш»? Да, девочка, ты хочешь куда, в милицию или на дачу? Тут как бы надо вот другой, более, по-моему, грамотный подход.
То есть как, потери, которые понесет в случае строительства этого западного скоростного диаметра?
Значит, ну, в общем, тут даже не надо быть и специалистом, хотя специалисты, экологи, действительно профессиональные экологи, которые тем более работают в Приморском районе, работают в этом заказнике, однозначно говорят о том, что если даже дорога не пройдет, вот не будет дороги, но буферной зоны у заказника не будет, то заказник погибнет. Через год, через два, но это произойдет обязательно. Но не может жить уникальный природный объект, экосистема самовосстанавливающаяся, когда вокруг не буферная зона, а асфальт и бетон. Вот. Значит, выводы у них однозначны, что выбросы автотранспорта ухудшат состояние растительности, произойдет обеднение видового состава растительности, что, в свою очередь, приведет к исчезновению жизненного пространства для многих видов животных и птиц. А там, по-моему, могу уточнить, но около 14 видов занесены в Красную книгу не только России, а и стран Балтии. И, в общем-то, всего, я имею в виду, что 5 уже исчезающих. Дальше, значит, шумовое вибрационное воздействие к массовому беспокойству животных и птиц, которые уже не будут останавливаться на территории. Потом автострада может отрезать пути миграции также животных, амфибий и рептилий. То есть наносится комплексный удар по всему животному миру юнтулского заказника. А также такие строительные работы такого масштаба неизбежно приведут к нарушению гидрологического режима территории. Вот, например, один из проектов – это перенос русла реки Черная, изменение русла, в связи с будущей там, значит, промзоной под строительство завода «Ниссан». Таким образом, значит, будет затронут и Лахтинский разлив в том числе.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. А в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Доверяют ли зрители новостям, информационные стандарты и правила профессии? В гостях у Анны Качкаевой ведущий программы «Вести недели» Сергей Брилев и обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворгян. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, по-прежнему остается неизвестной. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников московского уголовного розыска. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Идет сбор подписей за отставку губернатора Камчатской области, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплено свыше 170 домов, 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с Газпромом, надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза Сербии. Сегодня из Черногории начался вывод дислоцированных здесь сербских войск. Одновременно проходит эвакуация черногорских военнослужащих из Сербии. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. В тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо число заключенных, продолжающих голодовку, сократилось с 89 до 18. Узники протестуют против условий содержания.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. 13 июня в Петербурге состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Грузии Михаила Саакашвили. По информации спикера парламента Грузии Нино Буржанадзе, в ходе встречи президенты обсудят в частности пути урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. В Роттердаме в Голландии сейчас происходит разгрузка радиоактивных отходов с немецкого завода по обогащению урана в Гранау. Как передает агентство Регнум со ссылкой на Международный социально-экологический союз, обедненный гексафторит урана будет перегружен на корабль, который доставит отходы в Петербург, откуда груз по железной дороге направится в город Новоуральск. Ранее 27 мая антиядерные организации России, Франции и Германии провели встречу по планированию дальнейших действий против перевозок радиоактивных отходов. Российская организация «Экозащита» выступила с заявлением, в котором потребовала от немецких властей и компаний Уренко прекратить экспорт радиоактивных отходов в Россию. К этому заявлению присоединились немецкие антиядерные организации. Задержанные в Петербурге члены экстремистской группировки будут проверяться на причастность к убийству Хуршиды Султоновой. Сейчас в единое производство в рамках расследования преступной деятельности группы объединено 13 уголовных дел. Под стражей находятся 11 человек. Обвинение в бандитизме предъявлено 8 задержанным. Строительная компания «БРИС» не оставляет надежду построить к концу 2008 года на месте у котлована у Московского вокзала в Петербурге торгово-развлекательный комплекс «Лиговский» стоимостью 304 миллиона миллиона долларов. По словам заместителя генерального директора девелоперской компании Романа Зарецкого, сейчас ведется поиск инвестора и банка, который мог бы открыть кредитную линию. Члены Петербургского градостроительного совета уже подвергли резкой критике фасадные решения будущего комплекса, назвав их невероятно скучными. Разработчики проекта обещали доработать его в соответствии с пожеланиями коллег из градостроительного совета в течение ближайших месяцев. В Одессе начался сбор средств на установку надгробного памятника Иосифу Дерибасу на лютеранском кладбище на Васильевском острове в Петербурге. Организацию сбора средств на проект и установку надгробия взял на себя Всемирный клуб одесситов. Напомним, что российская сторона фактически ответила отказом на просьбу руководства Одесской области перезахоронить останки Дерибаса в Одессе. По словам председателя комитета по государственному использованию и охране памятников Веры Дементьевой, за могилой генерала ухаживают надлежащим образом. Сегодня в Петербурге стартует летняя акция «Британский буккроссинг вливается в российский книговорот». Это проект, объединяющий любителей книг во многих странах мира. Разные люди отпускают свои книги на волю, оставляя их в подходящих местах – в кафе, в магазинах, на скамейках, чтобы другие могли их прочитать и снова отправить в путешествие. Так создается Всемирная библиотека свободных книг, которая сейчас состоит более чем из миллиона книг и включает более 250 тысяч участников, отметили организаторы акции.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Татьяна Скороденис и Лилия Фаткулина, представители общественной компании «Сохраним Юнталова». Мы говорим о том, что западный скоростной диаметр, высокоскоростная магистраль угрожает, по мнению жителей Приморского района Петербурга, уникальному природному комплексу Юнталовскому заказнику. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, слушаем вас.
Ленинградец Сергей, подскажите, пожалуйста, уважаемые гости, а вы не пробовали обращаться, вот саммит на носу, в какие-нибудь дружественные посольства, например? Потому что наше руководство города можно сравнить только, как мне кажется, с талибами, которые вот из пушек расстреляли там надписи на скалах и изваяния. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Пока в дружественные консульства, мы считаем, что все консульства у нас дружественные.
Особенно стран Балтии.
Да, особенно стран Балтии. Мы не обращались, но, наверное, мы будем планировать такие обращения. Сначала мы хотели бы все-таки договориться с нашими властями, потому что... Ну, это важно, мы считаем. Должно быть взаимодействие власти и горожан, власти и граждан. Без этого невозможно жить, невозможно строить общество.
Продолжают поступать к нам телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Представьтесь. Скажите, пожалуйста, вот есть ли экологическая экспертиза указанного проекта, геодезическая и геологическая? Оказывается, без всех этих заключений не могут начинать никакого, даже задумывать никакого строительства. Но, к сожалению, сейчас не только, может быть, у вас в городе, но и в Москве все происходит без экспертиз. И начинают строить, все это держат в тайне. И оказывается еще, когда люди начинают заниматься глубоко, что люди все знают, ответственные за стройку, какой ущерб принесет она людям. И оказывается еще, они это все делают специально, понимаете? Поэтому если вы не наберетесь терпения, не найдете с помощью Божьих единомышленников тайных каких-то, в каких-то вот государственных и муниципальных учреждениях, они порушат не только Юнталова, они разрушат всю нашу среду обитания, чтобы мы вместе с ней погибли. Поэтому это все делается специально, вот, чтобы вы знали, и дай Бог вам помощи.
Спасибо за добрые слова. Могу сказать, что ситуация в Петербурге очень похожа на ситуацию в Москве. Да, при отсутствии соответствующих экспертиз и обоснований уже начинаются некие строительные работы. Когда задаешь вопросы,
по этому поводу говорят, а вы не беспокойтесь, ни один СНИП, ни один закон, ни один норматив нарушен не будет. Экспертиза пройдет, все будет нормально. Нам лучше знать, как вам лучше. Главное, так сказать, примите все как есть. Вот. Да, к сожалению, те проекты, которые называют нынче амбициозными, это проекты, которые направлены на то, чтобы сиюминутно, например, освоить средства, сиюминутно, значит, показать лицо, ну, например, какого-то человека, который, значит, создает себе имидж. Что будет завтра, видимо, при этом действительно не волнует людей, которые призваны заботиться как раз о завтрашнем дне проживающих на данной территории людей, которые тоже являются частью сообщества. Спасибо.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Георгий, Санкт-Петербург. Действительно, в 40-х годах рассказывали взрослые, что там ходили на охоту за кабанами в заросли кустарника, тростника и травы. Вот. А дело в том, что кому не жалко, что цивилизация часто губит природу. Вон в Южной Америке постоянно вырубают джунгли. Похоже, что это как бы неизбежный процесс. Вот вы сказали, что буферная зона исчезла из документов. Также можно свести на нет понятие «заказник». Вот никакого же другого проекта нет пока. Спасибо.
Да, заказник, несомненно, погибнет без буферной зоны, даже если там не будет проходить дорога. Об этом говорят экологи. Но официального заключения на этот счет, естественно, нет и, вероятно, не будет в ближайшее время. Поэтому, в общем-то, в здравом уме человек, он все понимает. Но когда мне говорят, что прогресс не остановишь, чиновники, я говорю, этот прогресс сейчас уподобляется тому паровозу, под который попала я. И мне это не очень нравится.
Продолжаю к нам звонить наши радиослушатели. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга. Вы знаете, мне вот представляется не только вот эта западная, вот эта часть этого обводных магистралей, но вообще это весь проект, он принципиально безграмотный, потому что, ну, скажем так, в 70-е, 80-е годы это пытались вынести далеко за Петербург. Вот. Но сейчас, вот, например, скажем так, вот при нашей эрозии ветров, вот вся эта вот эта выхлоп от 110-120 тысяч автомобилей, он будет как раз там это дуть вот, на наш этот самый центр города. Вот. Это, во-первых, резко ухудшит это самое, нашу экологию, она без того плохая. У нас онкологические заболевания, по-моему, там в разы превышают, чем в округе. И вообще вот эта вот концентрация, так сказать, этих вот наших магистралей, по-моему, она сама по себе ущербна. Вот. Зачем нам это? Надо как-то, так сказать, как это самое, ну, прийти в себя и не строить Детройт здесь у нас. У нас специфическая там эта экология. Вот. Как вы думаете по этому поводу?
Спасибо. Думаю, что люди-то, в общем-то, в себе, жители.
Спасибо за вопрос. Спасибо, что вы упомянули об атмосфере в Санкт-Петербурге и о том, какое вредное воздействие окажет строительство этой дороги, наложенное на то, что будет вырублено достаточно большой объем зеленых насаждений. То есть это получается двойная угроза. Действительно, у нас преобладают, во всяком случае, на северо-западе города преобладают юго-восточное направление ветров. И город, ну, или юго-западное, честно говоря, я не в географии слова. Но точно знаю, потому что живу в этом районе, прекрасно ощущается, когда ветер дует со стороны заказника, какой воздух, и когда ветер дует со стороны города. Но слава богу, что вот у нас в районе ветер дует со стороны сейчас заказника. И мы с ужасом думаем о том, что же будет, когда будет построена эта дорога.
Я прошу прощения, Таня, но если ветер дует со стороны заказника и несет вот от этой дороги выхлоп в город, да, то при наличии этой дороги, когда он будет дуть со стороны города, он этот выхлоп понесет в заказник.
Естественно.
Опять же двойной урон.
естественно. И вот то, что сказали о том, что количество заболеваний увеличивается, действительно, есть такая статистика, и это связано, безусловно, с выбросами в атмосферу выхлопных газов, потому что автомобиль, вот мы изучали специально статистику, 40% всего загрязнения окружающей среды – это автомобиль, автомобильные выхлопы.
Да, и тут следует, видимо, упомянуть, что данный участок, ну, в принципе, эти данные по всем участкам этого западного скоростного диаметра приблизительно одинаковые, рассчитан на максимальную пропускную способность 120 тысяч единиц тяжелой грузовой техники в сутки со средней скоростью 80 км в час.
Но мы знаем, что по скоростной магистрали они идут с гораздо большей скоростью, это во-первых. И во-вторых, представьте себе, вот 120 тысяч единиц в сутки, это примерно 83 грузовика в минуту. Да, вот это более, по-моему.
Вот, поэтому, так сказать, я думаю, достаточно много будет выделяться. У нас еще не изобрели пока автомобили, которые работают на чистой воде и выделяют кислород.
Ну, то есть вы достаточно скоро окажетесь, так сказать, в центре индустриального такого
района. Надеемся, что не окажемся. Все-таки надеемся, что наши усилия...
Ну да, как уже говорят люди, нам тут устраивают маленькое Токио вот, в масштабах... Приморского района.
Или Детройт, как сказал наших звонивших.
А между тем, потенциал, между прочим, Петербурга, позволяет развивать экономику в других направлениях. У нас очень много направлений деятельности, которые могли бы поддержать экономику города.
В плане Детройта, да, здесь собираются строить центр Ниссан. Мы северная Венеция. Вот интересно, в итальянской Венеции много ли автомобильных заводов в черте города?
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. В Якутии поселке Витим свыше 170 домов оказались подтопленными в результате подъема воды в реке Лена. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. В Багдаде сегодня состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном. В военной тюрьме на американской базе в Гуантанамо количество заключенных, продолжающих голодовку, сократилось с 89 до 18. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Татьяной Скраденис и Лилией Фаткулиной, представителями общественной компании «Сохраним Юнталова». Есть ли негативные примеры подобного рода строительства в Петербурге?
Да, я думаю, что их не один, но приведу два для краткости. Значит, касаются они будут не столько скоростного диаметра, сколько КАДа, поскольку он отстроен в большем объеме. Вот, например, КАД проходит также в районе Ржевки вплотную к Ржевскому лесопарку. И спроектировано это замечательное сооружение таким образом, что станция Ржевка оказалась под путепроводом. И сейчас просто реально встает вопрос о переносе здания вокзала. Ну вот по уму это или не по уму? Значит, второй пример. В районе Троицкого поля виадук КАД проходит приблизительно в 20 метрах на уровне второго-третьего этажа от окон людей. В 20 метрах при той же пропускной способности. Там дело уже дошло до Страсбургского суда. Причем суды выигрываются. Но все продолжается строиться.
Ну, это, наверное, не единственные примеры, потому что...
Это то, что пришло мне в голову навскидку.
Да, и очень много происходило в течение последних лет таких вот столкновений, если это можно назвать, граждан с с теми, кто застраивает город или строит дороги.
То есть правая рука не знает, что творит левая, а потом переделываем.
Еще, наверное, следует сказать несколько слов о том, вообще, как узнали граждане о том, что происходит, да, как доносится информация о строительстве, есть ли какое-то взаимодействие, диалог между гражданами, которые живут в этом районе, и строителями?
Спасибо, Дмитрий. Хороший вопрос. Я бы сказала, что есть монолог власти, и, собственно говоря, мы можем только это слушать. Но и даже то, что мы слышим, не всегда отвечает нашим потребностям. Та информация, которую мы получили вот о западном скоростном диаметре в нашем районе, мы получили ее по слухам. Вот, собственно, началось с того, что кто-то сказал, а вот вы знаете что, и мы полезли в интернет. Собственно, вся информация у нас, вот эта разрозненная, она из интернета. Сайты государственные, как это, официальные, да, они предоставляют информацию таким образом, что непонятно вообще, где ее искать. То есть информация сгруппирована таким образом, что вот пользователь, скажем, средний, да, не очень опытный в интернете, он вообще ничего не найдет.
Границы заказника непонятны. Площади вот в разных источниках указаны по-разному. Как вы тогда собираетесь проектировать? А может, она все-таки идет через заказник?
Кстати, интересный момент. Была пресс-конференция после нашего круглого стола буквально через день, посвященная проблеме западно-скоростного диаметра на территории, вот, прилегающей к Юнтуловскому заказнику. И господин Голубев, по-моему, председатель комитета по... Я забыла, как он называется, администрации Петербурга, но который связан с этой проблемой, на вопрос журналистов, на каком же расстоянии от заказника пройдет дорога, он затруднился с ответом. То есть сами заказчики, сами проектировщики, сами строители не имеют четкого представления о том, что это будет за дорога. То ли она будет на эстакаде, ну, эстакадой пройдет, то ли она пойдет по грунту. Они не могут нам дать четкого ответа. Такое впечатление, что проект еще сырой, а тем не менее финансирование на него уже планируется. Непонятно.
Те же проектировщики говорят, что если бы была официальная буферная зона, мы бы не могли в нее вторгнуться. Но поскольку этого понятия не существует, а оно где-то растворилось в процессе работы с документами по заказнику, то они имеют право, по закону все нормально. А по жизни все умрет через какое-то
вообще
время.
Вообще вот приходит на ум такая мысль, что, в принципе, ведь экологическое законодательство, да, и вот организация заказников, заповедников, для чего все это делается, да? То есть все-таки человечество понимает, что если будет природа деградировать, то вместе с ней будет деградировать и человеческое общество. То есть, в конце концов, нас не ждет ничего хорошего, если мы потеряем природу.
Но, к сожалению, говорим мы на разных языках с людьми, которые отвечают за строительство, за проектировку. Нигде не слышно слова «люди», «экология», «их интересы». Инвестиции, финансирование отрасли, амбициозные проекты. Невзирая на вопли горожан, мы будем строить. Прогресс не остановишь. Вот разговор пьяного с радиоприемником.
Ну, все-таки, если вы говорите, что по закону все нормально, достаточно сложно будет изменить решение. Как вы думаете?
На самом деле мы задали такой вопрос депутату Амосову на этом круглом столе. Каким образом можно, в принципе, остановить это строительство, что-то сделать, что-то изменить? А можем ли мы изменить генеральный план? Мы получили четкий ответ. Генеральный план изменить можно. Можно изменить его двумя путями. Первый путь – это договориться с губернатором, то есть убедить, найти доводы, которые убедят губернатора пересмотреть генеральный план в плане более, скажем, гуманного отношения к природе и к людям проживающим, потому что люди тоже часть природы. И второй путь, если, скажем, нам не удастся найти никаких доводов и договориться с губернатором, это действовать только через суд.
Вы готовы к этому?
Не хотелось бы. Вы знаете, мы все люди, мы же все, что называется, мирные граждане. Нам хотелось бы жить нормальной человеческой жизнью, да, заниматься своим любимым делом, своей работой, иметь возможность отдыхать нормально, комфортно, достаточно в городе европейского качества уровня жизни. Да. И поэтому, конечно, не хотелось бы заниматься этими вещами, но если никто этим не будет заниматься, нам просто придется отстаивать свои права, отстаивать свои интересы.
Более того, в районах строительства западного скоростного диаметра, которых коснулось раньше, Васильевский остров, Дачное, уже дошло дело до судебных разбирательств. И в том числе претензии к генплану. Они просто уже занимаются этим приблизительно 8 месяцев, а мы около 2.
Ну так вот если говорить, кстати, об вашей общественной компании, туда входит какое количество людей? Сколько людей вообще, в принципе, неравнодушно к этой проблеме? Проводили вы какой-то, ну, естественно, не опрос, но, по крайней мере, общение
значит,
было ли?
Дмитрий, поскольку компания – это не организация, не партия и так далее, значит, проводится сбор подписей.
В поддержку компании. То есть люди своими подписями выражают согласие как бы с целями и задачами нашей компании и, собственно говоря, ну, становятся как бы ее участниками.
Вот за 2 прошедших выходных было собрано около 1000 подписей.
Да.
А всего на данный момент
около 5.
Около 5000.
Это буквально за вот, ну, несколько выходных дней. И причем, пока мы собираем подписи, естественно, мы проводим опросы. Каким образом вы узнали эту информацию? Так вот, получается так, что люди порядка... Ну вот мы делали опрос, когда у нас было еще где-то 3000 вот человек. И вот из 3000 человек всего 2 человека точно знали, что такое ЗСД и где он пройдет.
80... Скорее всего, по роду работы своей.
Ну, видимо, так. И 80% в принципе что-то слышали, но думали, что это где-то далеко, и их не коснется.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро еще раз. Я вот хотел подсказать, я уже звонил, я хотел подсказать вот вашим гостям очень хороший способ, как бороться с этим делом. Надо связаться с зелеными Австрии, где наша, так сказать, это самый товарищ госпожа Матвиенко собирается отсидеться после всего этого дела, чтобы ее туда больше не пускали, в эту тихую, так сказать, зеленую деревеньку, где она там отдыхает душой от нашего города, который явно ей обрык, извините, так сказать, за это, так сказать, лексиконное выражение южное. Спасибо, извините.
Я благодарю вас за совет.
И еще вот вы начали говорить о том, что проводили какой-то такой своеобразный опрос, да? Сколько людей из опрошенных поддерживают вас?
Все, практически все. То есть у нас людей, которые нас не опрашивают, это считанные единицы. И причем должна сказать, что мы собирали подписи и опрашивали людей только тех, кто гуляет в Юнтуловском заказнике. То есть это даже не по району. Это вот 2 входа с Глухарской улицы, если кто-то знает этот район.
Короткий опрос. Вот.
Ну, не короткий, он был продолжительный.
Да, но я имею в виду, что выборка, в общем, не такая большая, но вот репрезентативная очень.
Ну, извините, агентство социальной информации делает, как сказать, представляет опрос от 500 жителей. Да, у нас здесь... это 3000, да, то есть да, это достаточно да. серьезно.
Я имею в виду, что в масштабах района, а информация еще недостаточна. Люди, которые живут чуть дальше от заказника, не знают, но уже начинают приезжать к нам с более удаленных районов, ну, как бы улиц нашего района, чтобы узнать, в чем дело. Да. Так что,
кстати говоря, вот в результате вот этого...
Информирование граждан будет продолжаться.
В результате того, что вот эта проблема случилась, вот я лично для себя поняла, какая великая сила все-таки интернет. То есть информация – это очень большая сила, мы все понимаем. И действительно, интернет – это, пожалуй, самое демократичное средство информации и коммуникации пока на сегодняшний день.
При информационной блокаде это, да. в общем...
А знаете ли вы позицию городских властей? То есть сталкивались ли вы с чиновниками и говорили ли, что они говорят по этому поводу?
Единственное, вот у нас было общение, это на круглом столе. Пришли практически все из тех, кого мы приглашали. Кстати, за это им большое спасибо, потому что это действительно с их стороны, ну, жест уважения такой к людям.
Встречаться нам придется еще.
Конечно. Но единственное, как бы должна сказать, что почему-то представители нашего муниципального округа не пришли, но мы к ним придем и поговорим с ними как бы на их территории, ничего страшного. Вот. А я забыла, какой был вопрос.
Ну вот я как раз спрашивал о позиции
позиция.
Городских властей,
да, позиция,
официальной там, или неофициальной.
Кстати говоря, вот одним из результатов полезных круглого стола было как раз то, что мы определили эти позиции. Мы четко теперь понимаем, что власти не собираются предпринимать ничего. Это их позиция. То есть они считают, что они все делают по закону. Это не раз повторялось. Другое дело, что законы, может быть, не очень хорошие, но это уже другой вопрос. Вот. Ну, как бы они считают, что они правы, и наши претензии не обоснованы.
Да, когда начинаешь говорить о живых людях, об интересах граждан, о конституционном праве на качество жизни, то ответ такой: вы занимаетесь популизмом. Я говорю, по-моему, я реализую свое конституционное право. Вот.
Кстати,
мнения разошлись.
По поводу этого есть очень интересное наблюдение. Мы вот стали заниматься этими проблемами, обнаружили закон об общественных слушаниях, в которых заинтересованной стороной считаются граждане, которые живут на расстоянии 100 метров от объекта строительства. То есть, если 101 метр, то вы уже не заинтересованное лицо.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Татьяной Скороденис и Лилией Фаткулиной, представителями общественной компании «Сохраним Юнтолова». В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с экспертами-авторами анализируют все важные события в мировом и российском спорте. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130.